сделано на podfm.ru.
Познавательный журнал «Школа жизни .ру».
Люба Мельник. Как человек сладкой жизни искал.
«Школа жизни .ру». Любопытные факты каждый день.
Есть пища для тела и есть для души. Лакомство. Чем развлечь младенца и старика? Конфеткой. Чем утешиться в минуту душевной невзгоды? На выбор тортиком или шоколадкой. Считается, что сладкую жизнь выбрало себе человечество как плату за спокойную земледельческую жизнь. Пока охотником человек бегал по лесам и лугам, пока в пище преобладал компонент животный, мясо, попросту говоря, а растительная пища не была основной и постоянной, до сахаров ему особо дела не было. Но принялся землю рыхлить, злаки возделывать, потребовалось довольно бедную вкусом пресную пищу, хлеб, каши, сдабривать чем-то, обогащать вкус. Соль потребовалась, и наш герой — сахар. Поэтому еще в древнейшие времена человек искал вокруг себя источник сладостей. Выбор не очень велик. Сок растений и ягод, но еще мед. Продукт особенный, воплощение сладости, символ ее, но уж очень дорог. Может, русские за неимением лучшего потому так привязались к березе, за сладкий ее сок. Особо вожделенный уже потому, что его пора приходится на самое голодное для Руси время года. И привязанность эту они унаследовали от своих предшественников на нынешних российских землях, от угро-финских племен. Индейцам Северной Америки повезло больше. Их сахарный клен давал сок гораздо более сладкий. Его даже можно было запасать впрок, хранить в виде своеобразных таких льдинок-леденцов. Каждый народ отыскивал для себя сахаронос. Разные виды пальм, березу, клен, бобы, все равно что, лишь бы подсластить пищу. Должен был миру явиться сахарный тростник, дар, проклятие, источник, так сказать, растительного меда дешевого и невероятно сладкого. Явился он в Бенгалии. Там, в Древней Индии, европейцы впервые увидели тростник, дающий мед. О таком диве сообщали в своих отчетах полководцы Александра Македонского. Европейцы увидели и только, а освоили, вовсю принялись использовать, арабы. В ходе арабских завоеваний 7-9 века сахарный тростник вошел в обиход в Египте и Испании. Торговлю сахаром пытались вести венецианцы 966 год, находившиеся, так сказать, на границе между европейцами и арабами. Однако торговля эта не получилась. Слишком малы оказались объемы поставок. Европейцам надо было массово двинуться в крестовые походы, чтобы вплотную встретиться с сахарным тростником в Святой Земле. Не сразу они поняли, что надо делать с растением. Подражали детям в обращении с этим сладким злаком. Жевали и высасывали сок. Потом научились у нехристей сахароварению. Но технология обработки — это одно, а наличие достаточного количества сырья — другое. Сахарный тростник надо было где-то выращивать, и это удавалось только на юге Франции. Не считаем юг Испании, эти земли все еще относились к арабскому миру. На Канарских, Азорских островах, на Мадейре. Сахар все же оставался редкостью, роскошью. В 1513 году португальский король в качестве подарка преподносит римскому папе выполненную из сахара скульптурную композицию. Сам владыка Святого Престола, окружающий его 12 кардиналов, фигуры в натуральную величину, и 300 свечей, каждая на 1,5 метра. Сахар никакое блюдо не портит. Такая поговорка бытовала в то же время в Германии. Словом, сахар ощущался чем-то вроде редкостной пряности. Очередной прорыв случился с открытием Америки. Антильские острова природа будто специально создала для возделывания сахарного тростника, а европейцы, чтобы помочь природе, организовали поток на плантации африканских невольников или невольников европейских, каковыми оказывались отправляемые на острова каторжники. Вспомним судьбу главного героя «Одиссеи» капитана Блада. Этот период с 15 по 20 век стал временем широчайшей экспансии сахара в мире, по большей части сахара тростникового. В 16 веке из Бразилии доставляют в Европу в год примерно по 1600 тонн. В 1676 году только Ямайка отправляет на 400 кораблях 72 тысячи тонн сахара. И природа, и невольники эксплуатировались безжалостно. Плантаторы ждали доходов, но добыча сахара оказывалась затратной, уже потому, что корабли везли в Европу сахар-сырец, сырье, требовавшее дополнительной обработки, очистки. А в Америку те же корабли везли все необходимое для добычи сахара, невольников, продовольствия, инструменты для обработки земли, медные варочные котлы, чтобы варить сахар, ткани. И технологию, между прочим. Технология была португальская. Португальцы научились получать сахар-сырец на Мадейре. В отличие от французов, которые поначалу, вымачивая тростник в воде, вместо сахара получали что-то вроде уксуса. Впрочем, заминка была недолгой, и французские плантаторы сориентировались в тонкостях сахароварения. Эти перевозки по морям и океанам здорово отягощали себестоимость сахара. В середине 18 века сахар английских колоний стоил процентов на 70 больше, чем сахар колоний французских. Определялась такая разница высокой стоимостью продовольствия, которое Англия поставляла в свои колонии. К слову сказать, Англия, получая из-за моря дорогой против французского сахар, и потребляла его по высоким же ценам. Богатой уже тогда была эта страна, то есть богатыми были ее граждане. И так получалось, что плантатор, используя это уникальное растение, сахарный тростник, переработка которого почти безотходна, быстрее, а то и больше имел выгоду от продажи не сахара, сырца где-то там, на европейских оптовых рынках, а на месте, торгуя живой водой, тафией, сахарной водкой, которая, кстати, получалась при перегонке в винокурни шлаков сахарного заводика. Пьер Дютертер рассказывал в середине 17 века о технологических тонкостях этого процесса. Пена из второго и третьего котлов и вся стремительно вращающаяся жидкость падает в сток печей и стекает в один челнок, где все сохраняется для образования живой воды. Негры делают из нее напитки, которые пьянят, и продажа которых на островах идет весьма бойко. Однако шмириться с таким положением плантаторы не хотели. Да и Европа в какой-то момент осознала, что неплохо бы там, за морями, производить всю работу, экологически грязную, по очистке сахара и поставлять на европейский рынок уже готовый продукт. А каков был этот готовый продукт, например, в середине 18 века, поможет понять цитата, приведенная в работе историка Фернана Броделя. Бродель описывает различные сорта сахара, присутствующие на французском рынке. Мускат, кассонад, сахар по 7 ливров, сахар королевский, сахар полукоролевский, леденцовый и красный сахар, который иначе называют кипрским. Добрый мускат должен быть беловатым по цвету, еле-ка возможно менее жирным и почти не пахнуть горелым. Кассонад, каковой также именуют островным сахаром, должен выбирать белый, сухой, зернистый, со вкусом и запахом фиалок. Самый прекрасный происходит из Бразилии, но торговля им почти прекратилась. Каенский сахар занимает второе место, а сахар островной следует за ним. Кондитеры в своих вареньях используют много бразильского и островного кассонад, и даже более его ценят, нежели очищенный сахар. Варенье, кое из него приготовляют, более хороши и меньше подвержены засахариванию. Эта цитата характеризует ассортимент рынка тростникового сахара во Франции в 1760 году. Меж тем, в соседней Германии еще в 1747 году химик Маркграф совершил открытие. В срезах свекольных корнеплодов он обнаружил кристаллы сахара. Однако потребовалось еще несколько десятков лет, чтобы вопрос получения сахара из свеклы стал актуальным. А произошло это благодаря Наполеону, его воинам и той блокаде, которую Британия установила на поставку своими противниками в Европу всего заморского, в том числе и сахара. Что ж, замена оказалась неплохой, хотя любители и ценители все же умудряются отличать сахар тростниковый от сахара свекольного и даже более предпочитать коричневый тростниковый белому или наоборот, ну, на то они и ценители». Выходит, что сахар – это не только провокатор прогресса стоматологии. В большей степени сахар – движущая сила цивилизации. Крестовые походы, открытие Америки, кристаллизация особой нации афроамериканцев, наполеоновские войны, создание Великого Британского флота – получается, что все это делалось ради сладкой жизни человечества.
Школа жизни.ру.
Автор статьи «Как человек сладкой жизни» искал Люба Мельник. Текст читал Дмитрий Креминский.
Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.